Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять над словами Евангелия от Матфея. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Мы пытаемся ухватить в этой фразе призыв к интенсивной внутренней жизни на фоне активной и разнообразной жизни внешней. И по мысли нашего следующего собеседника, цитирую, «Свободно-добровольное и свободно-целостное обращение человека к Богу составляет самую сущность религиозного акта и религии». Конец цитаты. Это слова из книги «Аксиомы религиозного опыта» русского философа Ивана Ильина. Давайте послушаем аудиоверсию этой книги, фрагмент главы «О приятии сердцем».
Что же разумеем мы, когда говорим о религиозной вере? Религиозная вера предполагает прежде всего духовное внимание. Она внемлет духу, то есть емлет внутрь, или, что тоже, приемлет его показания и доверяет им. Поэтому можно сказать, вера есть доверие к показаниям духовного опыта, преимущественно перед субъективными душевными впечатлениями и перед чувственными наблюдениями, регистрируемыми рассудком. Дух имеет свой опыт, вынашиваемый особыми внутренними актами человека. Этот опыт требует от нас особой культуры и зато дает нам свою достоверность и очевидность, которая может и не согласоваться с мнимой достоверностью лично-душевного происхождения и с шатко-условной очевидностью чувственных вещей. И вот доверие к этой духовной достоверности и к этой духовной очевидности и есть то, с чего начинается религиозная вера. Человек, лишенный духовного опыта или не считающийся с ним, не будет иметь веры. Человек, имеющий духовный опыт, но не дошедший в нем до настоящей достоверности и очевидности, увязнет в рассудочных сомнениях и не дойдет до веры. Итак, для веры необходима духовная очевидность. Вот что разумеет Марк-подвижник, когда пишет: «Не знающий истины и веровать не может истинно, ибо ведение по естеству предваряет веру». Необходим прежде всего духовный опыт. Надо жить духовными актами, пребывать в них, наполнять их своей душой, строить себя ими, полагать их в основу своего бытия. От этого образуется некое внутреннее опытное зрение, направленное к совершенству. Это зрение откроет человеку духовные предметы, в которых он удостоверится даже до несомненности. Тогда он начнет доверять духовному опыту и этим предметам, преимущественно перед другими источниками недуховного опыта, и вера его приобретет настоящую силу. Перед ним обличатся, по слову апостола Павла, вещи невидимые. Послание к евреям, глава 2, стих 1. То есть объективно сущие духовные состояния, и он утвердится в них пожизненно. Путь этот естествен, легок и радостен для людей духа, но труден для бездуховных и совсем чужд людям противодуховным. Вступить же на этот путь и пройти его человек может только свободно и самостоятельно. Вера и религия – суть явления духовной свободы, и каждый человек призван свободно восхотеть божественного, свободно уверовать и свободно предаться Богу. В этом сущность религиозной автономии. Самое глубокое основание ее может быть формулировано так. Нестесненное добровольное приятие составляет самую существенную черту или форму истинной религиозности, по потому что она является актом любви, действием сердца. А сердце есть свободнейшее из сил человеческого духа, не терпящее ни повелений, ни запретов. Религиозная вера горит всей своей силой и совершает все свое призвание только тогда и именно тогда, когда она есть проявление свободной любви к безусловному совершенству, любви, нашедшей в Боге свой истинный предмет и свой неиссякающий источник. В этом состоит первая и основная идея христианства, и притом в его восточном понимании и осуществлении. Выше я пытался установить духовную природу истинной религиозности, определяя дух как самое главное в человеке, как силу личного самоутверждения в предстоянии Богу и в достоинстве, как живое чувство ответственности, как живую волю к совершенству, как дар очевидности, как любовь и служение, как силу личного самоуправления, как дар свободы, потребность священного, радость верного ранга, дар молитвы, силу поющего сердца, источник всей истинной культуры. Тем самым оказывались бы отведенными все низшие влечения и побуждения человека. Мы, конечно, знаем и признаем, что в истории человечества религиозное чувство выступало часто в теснейшей связи именно с этими низшими влечениями и побуждениями человека. Со страхом, выгодой, с жаждой предвидения, с потребностью в слепом подчинении, с маниакальной одержимостью и другими недуховными или малодуховными движениями человеческих страстей. Из этих побуждений вырастали целые религии, хотя справедливость требует признать, что в редкой из них вполне отсутствовала духовная мечта о совершенстве и потребность в установлении объективного критерия добра и зла. И все же история человеческих религий есть великий пантеон недуховных, малодуховных и не совсем духовных верований, многие из которых совсем не заслуживают эпитета «религиозный». Но, признавая все это, я имею право отвести эти неоспоримые факты, и притом потому, что я пишу не психологию верований, а философию религиозного опыта. И вот если мы отведем недуховные источники религиозности, рассмотрим одни духовные, то мы увидим, что среди них любовь и приятие, осуществленное любовью, является самым основным, верным и сильным. Душа в состоянии духовной любви ведет сосредоточенную, интенсивную жизнь. Она испытывает, по слову Платона, сразу чувство лишенности и чувство изобилия, и отсюда в ней сразу искание и радость. В этом состоянии радостной направленности на любимый предмет она получает способность вживаться в него, и любовь оказывается даром, утолять тот голод по божественному, который овладевает душой. Любить совершенство значит желать его, сосредоточиваться на нем, вживаться в него, созерцать его и вследствие этого узнавать и принимать его как реальный центр личной жизни». Вот почему в основе всякой настоящей веры лежит свободное приятие Бога горением искренней любви. Приемля Бога, сердце человека начинает петь и приобретать особую силу, которую я выше описал, сочетание душевно-духовной концентрации и легкой творческой текучести чувства, вдохновения. Поэтому я имел право сказать выше – настоящая духовная религиозность вырастает из свободной и вдохновенной любви человека к совершенству. Понятно и естественно, что это обращение человеческой любви к Богу, о котором нам без конца повествуют жития праведных всех времен и народов, не может ни возникнуть в силу предписания, ни прекратиться по запрету со стороны. Самая идея вторгнуться в свободу этого обращения есть идея слепая, безумная и мертвящая. духовная любовь возникает в душе со всей естественностью органического процесса, которую нельзя ни заменить, ни подделать, подобно тому, как нельзя произвольно расцвести цветок. И в то же время она возникает в душе со всей добровольностью и творческой активностью духа. Поэтому она сочетает в себе две свободы – самоопределение душевного организма и самостроительство духа, и создает то свободное добровольное и свободно-целостное обращение человека к Богу, которая составляет самую сущность религиозного акта и религии.
Это была аудиоверсия книги философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта. Фрагмент главы о приятии сердцем». А вот снова взгляд пасторский. Современный греческий проповедник архимандрит Андрей Кананос не философствует, не теоретизирует и даже, в общем-то, не говорит напрямую о внутренней и внешней жизни человека. Но говорит он просто о жизни. И размышления эти помещены в такой контекст, что главная тема сегодняшней программы о душе человека актуализируется с предельной остротой и ясностью. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса «Все будет хорошо, доверься Богу».
Что есть лучшее и что есть худшее? Дилеммы и вопрошания, ответы на которые будут даны, я полагаю, в конце нашей жизни. А исчерпывающий ответ на все эти дилеммы мы получим в вечности. На этой земле то, что мы называем хорошо, может принести нам большую боль. И то, что на первый взгляд, как кажется, нам принесет большую боль, может привести к чему-то очень хорошему впоследствии. И поскольку мы не можем различить этого сами, нам остается одно. Я думаю, насколько все было бы иначе, если бы мы имели очень живую и явную связь с Богом. Очень явную связь. То есть, как когда ты видишь человека и обращаешься к нему, а он обращается к тебе и говорит ясно то, что думает. Мы могли бы живо общаться с Творцом, с нашим Богом, Господом. И тогда бы мы ему говорили: «Господи, а вот тут как мне поступить?» И сразу бы слышали его голос в ответ: «В этой ситуации поступай так-то. Иди вперед, это самый верный путь. Затем дальше: Господи, а это движение верное?» А он бы тебе отвечал: «Нет, не делай этого. Это не приведет тебя ни к чему хорошему. Не продолжай, поменяй свои планы». Вот если бы у нас была такая живая и явная связь с ним, наша жизнь была бы прекрасна. Но у нас все не так, перед нами неопределенность. Мы не понимаем, что хочет от нас Бог. Мы не знаем, что хочет Бог от меня лично и от тебя лично, ибо того, что Он хочет от меня, Он может не хотеть от тебя. И наоборот, Он не хочет от всех одного и того же, каждый имеет свой путь. И столькие ошибки, приносящие нам сильную боль, совершаются на этом пути. И проходят годы, мы поступаем оплошно и переживаем. Мы идем в том направлении, которое нам кажется приведет к хорошему, а оно в конце приводит нас к плохому. Конечно, если ты смотришь глубоко на происходящее, плохого нет. Все в конечном итоге ведет к добру. Но нам же больно, мы же плачем и воспринимаем все то, что с нами происходит, как житейские неурядицы. Мы расстраиваемся и разочаровываемся. Поэтому я выработал как некоторый выход для некоторых ситуаций следующую тактику. Тебя беспокоит какой-то вопрос. Ты недолго стучишься в дверь относительно этого вопроса. Тук-тук, пробуешь, дверь не открывается. Еще разок тук-тук, дверь не открывается. Конечно, если ты пнешь ее ногой и выломаешь, то в результате сможешь войти внутрь. Но это произойдет через взлом. Самая прекрасная дверь, которую открывает Господь в нашей жизни, по-моему, это та дверь, которая открывается легко и свободно. Конечно, с усилием и упорством, но без эгоистического давления, так я думаю. При этом наше упорство должно уважать знаки, подаваемые Господом, принимать эти знаки, предупреждающие «остановись». Тогда задумайся, а может, это знак от Бога, чтобы я не слишком упорствовал и изменил курс? И еще одно уточнение. Все, что я говорю тебе сегодня, как и всегда, не есть истина в последней инстанции. Я не знаю, прав ли я. А может, на самом деле все и не так. Но я говорю то, что понял, исходя из прочитанного, услышанного и рассказанного тобою. Вот, к примеру, едет один человек в аэропорт. Билетов нет, и ему говорят, мы поставим вас в лист ожидания. И вот он ждет своей очереди, и с нетерпением и с молитвой стремится получить местечко на этот рейс. Он даже молится и просит Бога, «Я прошу тебя, Господи, сделай что-нибудь, чтобы меня взяли на борт. Сделай то, что должно, самое наилучшее для меня». Вот выкрикивают несколько имен, его имени не называют. В конце концов, он остается без билета. Самолет улетает без него, он очень расстроен, огорчен, возмущен, нервы на взводе. То, о чем я говорю, случалось со многими. Многие или же потому, что опоздали в аэропорт, или же потому, что им не хватило места, не попали на нужный рейс. Спустя несколько минут после того, как самолет взлетел, все вдруг слышат жуткую весть — самолет упал. И тот человек, который только что убивался и причитал, «Ну почему я должен терять этот рейс?», падает на колени, целует землю и со слезами восклицает, «Я спасся, я жив, я жив! Если бы я был в этом самолете, я бы погиб, а теперь я жив. А ведь мне так хотелось во что бы то ни стало попасть на этот рейс. Я так упорствовал, так настаивал на своем. И вот на тебе! Страшно представить, что бы со мной сейчас было». И идет один из тех, кто разбился. Он является мне и говорит, «А мне ты что скажешь? Ну хорошо, тот другой, он не попал на рейс и спасся, а я? Почему со мной случилось это?» И тут знаешь, что я делаю? Я молчу. Я не знаю, что ему ответить. Потому что на самом деле феномен жизни, таинство жизни, превосходит наше разумение. Единственное, что я могу сказать ему, брат мой, не спрашивай меня. Ты спроси того, кто есть распорядитель нашей жизни. Ты спроси того, кто определяет и регулирует, и знает, и направляет обстоятельства туда, куда направляет для каждого из нас. Он знает, сколько мы будем жить, когда уйдем, при каких обстоятельствах нас застигнет конец. Лишь только он один знает, как и почему. Он знает все. А я не знаю и не могу тебе ответить на этот вопрос. Я и в самом деле нахожусь в растерянности. Но я знаю, что тот, кто в итоге выжил, после такого становится более зрелым. Иначе смотрит на мир. Он задумывается, смотри, к чему все может привести. Значит, в жизни не стоит сетовать и говорить так, как говорил я в тот момент, когда улетел мой самолет. Ах, как это плохо для меня обернулось! Потому что ты не знаешь, что тебе уготовано в будущем, и что на самом деле есть хорошо и что плохо. Нам остается одно, я скажу об этом сейчас. Надо довериться Богу. Некоторые, услышав это предложение, говорят, иными словами, мне вообще тогда ничего не нужно делать самому, никаких движений, просто сидеть, сложа руки и ждать. Конечно, тебе нужно действовать. Нужно делать те дела, которые ты должен делать, нужно строить планы, а дальше довериться любви Божией и сказать, «Господи мой, теперь ты благослови мои дела и все устрой сам». Я не знаю, что у меня выйдет из того, что я начинаю делать. Могут быть ошибки, неудачи, проблемы. Может, меня вообще вышвырнут. Я начинаю. Благослови мою жизнь. И я полагаюсь не на то, что все будет хорошо, в смысле безоблачно. Будьте внимательны. Вероятно, именно эту ошибку люди делают в жизни, и ты в своей, и я в своей. Разные учителя, проповедники, богословы, и я мог допускать. эту ошибку. С самого детства воспитывали нас и учили, что когда ты рядом с Богом, у тебя все будет хорошо. А пришла жизнь и нас разочаровала, потому что никогда нам не объясняли, что значит это хорошо. Ведь хорошо не значит, что все будет в шоколаде, легко и приятно. Потому что в реальности мы увидели, что скорее действует обратное. Мы поняли, что когда ты рядом с Богом, твои дела далеко не всегда идут хорошо. Ты сталкиваешься и с несчастьями, и со скорбями, и с преследованиями, и с болезнями, и с нуждой, и с неудачами, с такими разными малоприятными вещами. Это правда жизни. Но через нее ты научишься возмужанию, внутреннему обогащению, смирению. Твоя душа, пройдя эти несчастья и проблемы, станет умудренной, умной, просвещенной. Кто сказал, что человек рядом с Богом не столкнется с непредвиденными ситуациями? И что с ним не произойдет то, чего он не ожидал и даже не представлял, что вообще такое может случиться в его жизни? Нет, даже не думай, что рядом со Христом, любя Господа, ты не будешь подвергаться жизненным испытаниям. Будешь, и очень многим. С одной лишь разницей — ты будешь знать, как их преодолевать. Ты победишь многие треволнения и научишься держаться над волнами и нырять в пучину, чтобы миновать стремительный натиск. И когда на тебя станет надвигаться волна, чтобы накрыть тебя и разочаровать, ты будешь погружаться в смирение, в любовь, в предание себя воле Божией, в полную покорность. Ты покоришься и скажешь: «Господи, я не могу объяснить мою жизнь, но я знаю, и мне этого довольно, что ты любишь меня». В жизни случается много неожиданностей, очень много. Иногда, когда ты думаешь обо всем этом, хочется сказать: «Лучше я буду сидеть дома, никуда не пойду, и тогда со мной ничего не произойдет». Ничего ты не знаешь. Если ты рационалист и не имеешь доверия к Богу, то ты действительно так думаешь. И в этом есть своя логика. Но если ты любишь Бога и помещаешь Его в свою жизнь, тогда ты говоришь: «Я полностью вверяю себя в руки Божьи. Я не могу быть уверен ни в чем. Только в одном я уверен — Он любит меня». «Но как же Он тебя любит?» — спрашивает другой. «Ты сам недавно рассказывал мне о ребенке, которого избили грабители, о девочке, которая погибла, о не попавшем на самолет человеке и многих других, с которыми не знаю, что еще приключилось. Неужели же это и есть любовь?» «Слушай, несколько дней тому назад у меня возникла проблема с зубами. Они разболелись. Во время еды я прикусил что-то твердое. Это оказался мой зуб. Он сломался. Откололся небольшой кусочек. Я пошел его лечить. Зубной врач — моя духовная дочь. Она мне исповедуется. И когда она приходит ко мне, то стоит передо мной со страхом. И вот я сижу в кресле, и как она, зубной врач, трепещет перед исповедью, так и я в эти минуты предаю себя в ее руки и трепещу, и говорю: «Боже мой, что меня сейчас ждет?» Очень мучительное мгновение. Как правило, для больного посещение зубного врача — дело неприятное. Если у тебя болел зуб, ты понимаешь, что это такое. Или ухо, или была мигрень. Это ужасные моменты. И вот врач делает мне анестезию. Бесполезно. Врач делает усиленную анестезию. И внутри все немеет. Заработали бормашина, сверла, круг. Я чувствовал сильную боль, нога вздрагивала, нервы напряжены, как тетива, невыносимо. И я сказал про себя: «Это врач так сильно меня любит и так больно мне делает. Как это возможно, чтобы она, которая так меня любит, я уверен в этом, приносила мне такие страдания?» И она знала, что мне больно, но продолжала, без шуток, продолжала. Так вот, любовь — это не всегда значит гладить по головке. Любовь — значит и делать больно тому, кого ты любишь, и не останавливаться, когда другой стонет от боли или страдает, или мучается. Знаешь, что другого выхода нет. Кто даст нам ответ на этот вопрос? Почему другого выхода нет? Я думаю, ответ дает крест Христов. сибо прииде крестом радость всему миру. Через боль приходит радость, через мрак испытаний приходит свет надежды. И в итоге жизнь жительствует. Это таинство превосходит мое разумение, но я знаю, что могу общаться с вами сегодня, потому что мой любимый зубной врач позавчера меня не пожалела, а сделала мне больно, мучила меня, обездвижила мои уста, я не понимал, что со мной происходит, онемел, чувствовал дисфорию. Все это принесло мне выздоровление, хотя в тот момент мне и было ужасно плохо. Каков же итог? Человек вверяет себя Богу. Другого выхода нет.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого проповедника архимандрита Андрея Кананаса «Все будет хорошо, доверься Богу». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».